Как говорят в таких случаях, именно в этой видеостудии всех категорически приветствую. Сегодня проект «Специнформ» находится в гостях у Дмитрия Юрьевича Пучкова, и мы решили на правах гостей несколько нарушить заведенный порядок вещей и обратиться с 13 счастливыми вопросами к одному из самых известных российских видеоблогеров.
Это я.
Да, это Дмитрий Пучков.
Михаил,
да. Добрый вечер. Вопрос первый. Ты как видеоблогер с количеством подписчиков, стремящимся к миллиону, мог бы рассказать всю правду о том, каково это быть видеоблогером с таким количеством подписчиков?
Ну, есть, как обычно, два аспекта. С одной стороны, это легко и просто, с другой стороны, это местами весьма и весьма неприятно. У меня есть сайт oper.ru, он же «Тупичок Гоблина» называется. Сайт старый, то есть я там функционирую с 97 года в интернетах, ну, примерно в таком же режиме, то есть практически 20 лет. Вот. За это время накоплен серьезный опыт. Когда посещаемость на сайте была где-то до 30 тысяч посетителей ежесуточно, я совсем справлялся сам. То есть там модерировал, отвечал, тогда времени было много, я яростно строчил ответы на что угодно. Переспорить меня в этом вопросе было невозможно, я как всякая психотичная личность думаю быстро, а печатаю еще быстрее, поэтому бесполезно было. Но с определенного количества это физически невозможно. То есть, если прибегает там 100 человек, ты с ними не подискутируешь.
А вот ты заговорил о цифрах, если к ним обратиться. Сейчас аудитория близка к миллиону, с какого количества она начала заметно прирастать?
Сейчас скажу, дойду. Вот, из 30 тысяч человек я был вынужден доверить премодерацию на сайте модераторам, которые не принимают участие в склоках, сварах, они идиотов просто рубят на подходе. И там как-то все это достаточно привычно, идиоты туда просто не ходят на Opera.ru, там нечего делать, комменты не появляются, зачем регистрироваться, тратить время, непонятно. А когда это дело поперло на YouTube, несмотря на то, что там тоже есть модераторы, там премодерация, количество народу там радикально отличается от тупичка, и там натурально вакханалия, то есть там такое про тебя пишут. Ты знаешь, я вот много лет думал, что мне про меня в милиции все рассказали. Нет, оказывается, не все и не так, понимаешь, потому что анонимность, она располагает к настолько чудовищным психическим вывертам, что, я не знаю, там даже не изумление, я эмоции передать не берусь. Этим вот канал на YouTube серьезно отличается. Завел я его в 2008 году, если правильно помню. Там у меня был один сотрудник, который за это дело отвечал. Ну, естественно, и в этом проявил полное тупорылие, неумение и неспособность. За 4 года там было 18 500 подписчиков на конец 2012-го, начало 2013 года. Вот с 2013 года я каналом начал заниматься конкретно. И, ну, скажем, вот там было 18 500 подписчиков, а через 4 года их стало 930 тысяч. Это много. Ну, для нас это… Я ж это не подросток, не могу показывать голую задницу, не могу там трехэтажным матом всех обкладывать. Это, как ты понимаешь, интересность канала резко снижает. Ролики по полтора часа, два лысых на фоне черной тряпки тоже не всем детям интересно. Это тоже специфическая вещь. Но, тем не менее, народ интенсивно подписывается. Люди туда ходят, взрослые. И, повторюсь, количество, ну, с одной стороны, адекватные люди, если им нравится и все хорошо, они просто ничего не пишут. Они адекватные, они пишут в любом случае. Особенно если, боже упаси, какое-то там заявление, ремарка, имеющая политическую окраску, и это вызывает там просто вот гейзеры дерьма до неба, ну и тебя, естественно, там заляпать постараются с головы до пят. Неприятно. Но для этого есть модератор, который и там дураков все равно рубит. Вот
Насколько такое времяпрепровождение похоже на работу? Сколько оно твоего личного времени отнимает?
Ну, роликов хотелось бы много. То есть моя задача изначально была построить собственное телевидение, так я это называю. Возможно, звучит смешно, но это, собственно, оно и есть. Пообщавшись с товарищами, причастными к телевидению, я получил, ну, не сказать указание, пояснение, что для того, чтобы ты был самостоятельный телеканал, надо производить 4 часа видеоконтента в день. Это я поговорил с одними друзьями, а потом поговорил с другими, которые работают у нас тут на 5-м канале федеральном. Как дела? Я говорю, вот строю себе телевизор, и что? Сказали, надо 4 часа контента в день. Тут товарищ криво ухмыльнулся, я говорю, что не так. Он говорит, ну вот нас на 5-м канале работает 2500 человек, мы производим 4 часа контента в день. Ну, тут мы дружно посмеялись, я про себя подумал, что я занимаюсь несколько не тем, у меня другая направленность, и, в общем-то, я как человек там работящий, психический, я могу делать много. Рекорд у нас с Дементием мы за день как-то записали за рабочий 9,5 роликов, то есть это больше 10 часов.
12. Я хотел бы уточнить, ролики все были разные?
Ну, в основном вот про разговоры. Это тяжело разговаривать, поверь. Если ты проявляешь интерес и активное участие в беседе, это тебя психически вымотает. Хорошие люди, плохие, неважно, это тяжело. Если нормально к этому подходить, то больше 3 делать нельзя, лучше 2. Ну, а получается все время больше, всегда практически, то есть от 3-4 за день. Это много. Но я считаю, что должно быть еще больше. Стараюсь изо всех сил, как могу. Людей интересных масса. Соответственно, я бы это еще и расширял со страшной силой. То есть при записи исторических роликов, вот Клим Саныч Жуков, Егор Николаевич Яковлев, у них своих знакомых историков масса. Они их привлекают, где я никакого участия не принимаю уже. Вот с Егором организовали канал отдельный «Цифровая история», где вешаем ролики, в которых Егор выступает и в качестве ведущего, и в качестве, так сказать, автора. Дальше будем только расширять.
Ты упомянул о том, что в комментариях к видеороликам собираются не только доброжелатели, а есть ли какая-то специальная психологическая подготовка для того, чтобы общаться спокойно с такими людьми, которые приходят к тебе в комментарии, чтобы нагадить?
Тут каждый для себя должен определить, надо ему это или нет. Начать с того, что вот большинство граждан считает, что популярность – это типа так круто, ты знаешь, вот всеобщее обожание. При этом забывают о том, что, вот, например, там известные актеры, которые там действительно сурово популярны, когда тебя по телевизору показывают, это гораздо главнее кривляние в интернете. Они нигде не появляются. Просто так, либо в черных очках, либо там, я не знаю, в балаклаве. Они не хотят, чтобы их узнавали. Связано это с вещами специфическими. То есть, с одной стороны, ну, тебя узнают. Когда здрасте, здрасте, это прикольно. Когда можно с вами сфоткаться, ну это нормально. А в пьяном угаре давайте мы с вами поговорим, я бы хотел вот с вами тут перетереть. Ну, это уже раздражает. Бывает и откровенная агрессия. И популярность – это с одной стороны обожание, а с другой стороны ненависть с точно таким же накалом. Тут каждый должен задать себе вопрос, а оно тебе надо вообще? А что тебе эти люди скажут, которые тебя ненавидят? Ну, что он тебе может сказать? Я, честно тебе скажу, ничего не слышал такого, что вот принесло бы мне пользу. Сообщение типа «ты лысый и дебил», ну, я могу ответить в том же самом ключе. Тут следует что? Не любишь критику?
Конструктивную.
Какая тут критика? А мне твои переводы не нравятся. Не смотри, ёлы-палы, и ты не нравишься. Ну не смотри на меня, не слушай ты эти переводы, не смотри. В чем проблема-то, я не знаю. У нас свобода, всего вокруг навалом. Смотри то, что ты лично ты любишь. Зачем ты ко мне прибежал и зачем ты это говоришь? Поэтому общение с ними, ну, если ты от этого получаешь некое, так сказать, садистское удовольствие, его тоже можно получать, глумясь над идиотами, ну, наверное, это имеет для тебя смысл. Если нет, не получаешь удовольствия, это напрасно потраченное время. это люди, которые вообще не заслуживают никакого внимания. Ты просто тратишь время, тратишь силы, психическую энергию, не надо с ними общаться. Ну, как эти, вот мы болеем за «Спартак», а мы болеем за «Зенит». Но это у тебя любимая команда, это у меня. Я не буду тебе рассказывать, что твоя команда барахло, я посмотрю, как они сыграют. Если наши победят, я посмеюсь над твоей командой, над тобой. Не обидно, постараюсь это сделать. Но бегать к тебе на форум и сообщать, что все у вас козлы, все уроды, вы посмотрите там и прочее, ну зачем это? Это как некоторые граждане, уехавшие за границу. Из России эмигрировал, поселился в США, 15 лет прошло, а он с русских форумов не вылазит. Все рассказывает, какая же ваша Рашка дрянь. О чем это говорит? О том, что ты ущербный, ты ее покинул, эту Россию, ты уехал. Но там ты никуда не встроился, не влился, места себе не нашел, потому что ты по-прежнему сидишь на русскоязычных форумах и гадишь. Я не знаю, как-то это. Наверное, ты ущербный. Психически общаться с тобой никакого смысла нет. Поэтому все эти хейтеры, ну, это данность такая. Вот есть комары, которые тебя кусают, есть дождь, который идет, нравится тебе, не нравится. Открой зонтик и иди. Так и эти. Премодерация – это единственный способ борьбы. Без премодерации любой ресурс мгновенно будет превращен в помойку. Других примеров я не видел никогда.
Неоднократно слышал, что качество подписчиков может быть разным. У одних видеоблогеров – это, например, там миллионы школьников, а у других видеоблогеров – это совсем не школьная аудитория. А вот твоя аудитория, она какая? Пиши ее, пожалуйста.
Это начиная от студентов средних и старших курсов и кончая примерно 35 годами. То есть, как и все, оно вот шляпой такой. То есть, края – это экстримум, а это середина. То есть, это, как правило, ну даже не как правило, это 97%, 95-97% лица мужского пола, заканчивающие вуз или уже вот только закончившие. Это люди, во-первых, это самое главное, у них есть деньги, например, в отличие от детей, у них есть деньги, они могут себе что-то покупать, например, для рекламодателей это вот главнейшая фича, потому что у ребенка может быть 5 миллионов подписчиков, но этим подписчикам мама денег не дает, и они абсолютно бессмысленные, хоть 10 миллионов их пусть будет, они не купят видеокарту за 2000 долларов. Вот у них нет столько денег, мама не даст. Вот. Это мужики. Мужики по большей части, ну, естественно, там велик процент людей, занятых в IT, так скажем, да, то есть там железо, софт и всякое такое. Это в интернетах их традиционно очень много. Много тех, кто играет в игрушки компьютерные, тех, кто смотрит кино, в том числе то, которое я перевожу. Интересуются самым разным. Это те, кто ко мне ходят, они по большей части, ну, я бы так сказал, политически активные. То есть там что-то обсуждают, выражают свое мнение. Как правило, это люди сугубо левого толка. Я не могу сказать, что это коммунисты, но это люди, которые, по крайней мере, к своей стране относятся положительно и уважают собственных предков, их деяния, свершения, переживают за поражение и все такое. Но я считаю, что это нормальный русский человек. Русским я называю всех, кто в России живет. Вот такая аудитория. Я считаю, что хорошая. Оно изначально всегда получается так, что сначала я воздействую на них, как, скажем, старший товарищ. А потом формируется общность, и они внутри этой общности воздействуют друг на друга, уже без моего участия. Ну, бывает опосредованное. Ну, там, ты, наверное, видел, когда в комментах адский срач по поводу какой-то новости, и в середине на 300-м раздается вопль. Дмитрий Юрьевич, скажи уже, как к этому надо относиться, контингент в недоумении. Ну, тут я выпрыгиваю и что-нибудь скажу, как к этому относиться, или не говорю. Но общность, комьюнити, она живет сама уже без меня.
Производство такого контента, который ты поставляешь на канал YouTube, оно, несомненно, требует каких-то затрат. Можешь ли прояснить, каких именно затрат оно требует? Имеется в виду затраты чисто финансовые.
Серьезных. То есть, во-первых, все это, ну, Все мы знаем, что компьютерная техника, она стремительно прогрессирует, и то, что вчера это был там топ за немыслимые деньги, то сегодня это низ, и денег стоит немного. Вот, вот этот фонарь, например, он стоит 1500 баксов, называется Кинофло, хороший, добротный, но куплен был тогда, когда ничего другого не было, а это было страшно дорого, страшно просто, ну вот у меня их два куплено, и еще один за 1000 баксов на нас светит. Тогда это было сильно дорого. Я пытался снимать фотоаппаратами, ну, фотоаппараты, сколько они там стоят, наши Кэноны, ну, где-то там 2500 баксов, да, но фотоаппаратами снимать плохо, с моей точки зрения.
Ну, это, то, видимо, там... потому что это были Кэноны, а не Никоны.
Ты знал. Они греются, их надо выключать посреди беседы, то есть там через каждые 12-15 минут, я уж не помню, надо гасить. Поэтому пришлось купить камеры. Камеры стоят по 3 штуки баксов, их 3, этих камеры. Ну, на мой взгляд, это дорого. Плюс помещение 250 квадратных метров. У нас тут, конечно, индустриально-промышленный район, а не Невский проспект. Это тоже стоит денег. Плюс отдельный кабинет, плюс монтаж, это еще 4, ну то есть 3 машины, на которых монтируют, это для видеомонтажа нужны серьезные аппараты, плюс хранилище для всего этого, оно дорогое, оно не шуточное. Если бы этим заниматься вот сейчас, со старта, да, вот сейчас, ну я знаю приборы, которые стоят, теперь они есть, они стоят сильно дешевле, можно делать по-другому, но даже для того, чтобы овладеть дамой, которая хочет дать даром, все равно нужны деньги. Ну, так и тут. Деньги все равно понадобятся. У меня все это, ну, не дешевое. Нет. Так получилось. Это не от того, что я глупый и не знаю, что сейчас все стоит дешевле. Не от того, что мне нужна какая-то дороговизна. У меня все примитивно. Вот зеленый стол. Многие, кстати, не знают, что он зеленый. Черная тряпка. Но надо расстояние, надо звукоизоляцию, она тут присутствует, одно, другое, пятое, десятое, все это выливается в деньги все время, в немалые. Но забегая вперед, все это приносит деньги обратно.
Возвращаясь к аудитории, вот каждый желающий может наблюдать в русскоязычном сегменте Ютуба, есть видеоблогеры, которые привлекают к себе миллионы гыгыкающих школьников. Кто-то из этих миллионов школьников тоже становится видеоблогером, тоже, в свою очередь, привлекает подобную аудиторию, и начинается вот такое вот самозарождение, тиражирование такого рода видеоблогеров. Вот это откуда, зачем и куда оно вообще приведет нас?
Ну, это ж речь про подростков. Вспомни себя, как организован коллектив, что там можно сказать, чего сказать нельзя. То есть я во многих школах учился, у меня с детства сформировано понимание, как эти социумы устроены. Вот есть класс, в классе есть безусловные лидеры, там один мальчик, два, среди девочек тоже там свои предводители есть. Эти персонажи задают тон. Вот как они говорят, так и есть. У них есть там подкулачники, то есть группа либо друзей, но при них обязательно есть прихлебатели, которые заглядывают этим авторитетным пацанам в рот, а как он сказал, а я тоже так буду, а можно к вам поближе. И есть категория, ну, они по-разному делятся, то есть там несколько слоев. Есть категория так называемых задротов, мнение которых не интересно абсолютно никому вообще. Их авторитетные не слушают, а все остальные над ними смеются, глумятся там и еще чего-то. Это как у обезьян. Но поскольку люди они не совсем обезьяны, у них еще мозг есть, то вот этот ребенок, который в школе его там гнобят, пинают, бьют, а вот он вырастет. Выйдет из возраста, когда его можно обижать, бить, а может он какой-то вот несомненный талант, может он Моцарт, может он Эйнштейн, которого в детстве за дебила считали, может он там Ньютон, я не знаю, Рахманинов и кто угодно он может быть, но в детстве он вот такой, и отношение к нему такое, это мартышка на самом нижнем уровне иерархии. И вот эта самая мартышка, которая в классе в своем никому не интересна. Вот эта мартышка включает камеру и начинает снимать ту ахинею, которую эта мартышка несет. Поскольку задротов большинство, этих так называемых альфа-самцов, их мало, которые лидируют и задают тон, в естественных условиях этот мальчик молчал бы, тихо в углу сидел и молчал, а вот интернет и новые технологии дают возможность ему высказаться на большую аудиторию, и внезапно какой-то картаво-шепелявый дебил, по-другому его не назвать, выбросил. Этот, у меня цензурного слова нет, чтобы назвать этот ролик как-то. И орды совершенно таких же никчемных, никому не интересных, тупорылых. Смотри, вот он такой же, как и мы. Смотри, а у него миллионы подписчиков, и мы такие же, как он. И вот они мне все время задают вопросы, пацаны. Дмитрий Юрьевич, а ты вот смотрел там? Не хочу сказать ничего обидного, какого-то Ларина, я не знаю, кто такой Ларин, и не знаком вообще. Ну вот посмотри, вот он делает стендапы, то есть выступает со сцены с какими-то юмористическими рассказами. Ну я посмотрел гражданина Ларина, но у человека просто нет чувства юмора. Может, я что-то не то смотрел, конечно, сильно сомневаюсь. Абсолютно не смешно, вообще не смешно, но… В зале сидит толпа народу, им всем смешно, они все радостно хлопают. И тут я подумал, что, по всей видимости, знаешь, вот дети маленькие, они все время же прячут от взрослых всякое. Это я там с мамой, с папой, я про такое не говорю. У нас своя тайная жизнь идет, про которую мы никому не рассказываем. Как правило, печальная у детей жизнь, там тяжело, гормоны кипят, стрессы всякие. Вот. И тут посредством интернета внезапно распахнулась дверь в этот волшебный мир детства. Эти малолетние дебилы, ну это мы в детстве, в общем-то, мы тоже были точно такие же, мы тоже так же себя вели, несли такую ахинею, взрослые просто не видели, ну а теперь взрослым видно, поэтому ну, что с этим делать? Ничего не сделаешь, да, ничего не сделаешь, но с другой стороны, они же вырастут, станут другими, возможно, даже поумнею, да, это останется в прошлом. Прикольно, я себя таким вот, например, увидеть не могу, а тут ведь это навсегда, ты и 80 лет сможешь на себя 13-летнего посмотреть, что ты там нёс-то вообще. Я, конечно, не знаю, как с таким жить, когда это увидят твои дети, а потом твои внуки, что ты там буровил, как ты там матом крыл в три этажа, какой это пример для твоих детей и для твоих внуков. Это печально и на общество окажет самое вообще непредсказуемое воздействие.
То есть получается, что товарищу Сталину надо говорить спасибо за то, что при нем не было ХДТВ.
Ну, видимо, да. Но он в этом не виноват, что его не было.
Что лично в твоей жизни поменялось после того, как ты начал такой стремительный рост работы с аудиторией, и насколько круг твоих знакомых расширился?
Ну, по большому счету, ничего не поменялось. Я жизнь четко разделяю на онлайн и офлайн. То, что там в онлайне какие-то толпы, это не значит, что эти толпы окружают меня по жизни. Их нет вообще. Есть семья и есть достаточно узкий круг родственников, друзей и знакомых. Стали, то есть вот самое, так сказать, конкретное выражение – это когда тебя на улице узнают, и не только на улице. То есть любимый пример, когда я в бане захожу в парилку, извините, там с одной шапкой на голове, а вся верхняя полка мне не стройно говорит: «Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич», я метаться начинаю, потому что непонятно, как себя вести, это как-то вот. Либо еду в московском метро, а там сидит юноша, я стою, юноша сидит там сбоку и в айпадике что-то смотрит. Ну, смотрю в айпадик, там я кривляюсь, он какого-то синего фила смотрит.
Место-то хоть уступил?
Я ему по плечу похлопал, он меня смотрит, я ему говорю: нормально. Его чуть Кондрат там не хватил, бедолагу. Смешно получилось. Вот. Количество знакомых, оно, естественно, растет. Но есть некие физические пределы. Невозможно дружить со 100 человеками. Ну, ты же сам, вот наш тупичок, сколько лет мы там друг друга знаем, нельзя ходить на все пьянки, нельзя посетить даже часть сборищ, потому что там, во-первых, не хватит никакого здоровья, во-вторых, ну, времени столько нет. И общаться лично невозможно. К сожалению, уже там насильно надо самому себе определять приоритеты, с кем надо общаться и с кем не надо общаться. И вот как-то масса всего отпадает. А из-за того, что занятость тотальная, ты и с семьей-то нормально общаться не можешь. И надо предпринимать серьезные психические и физические усилия, чтобы вот в пятницу все это дернуть рубильник, и в субботу-воскресенье не делать абсолютно ничего. Вот сиди дома, а общайся с семьей. Повторюсь, для этого нужны усилия. Но польза, безусловно, есть. То есть в массе мест, где узнают, относятся сугубо положительно. Вот как-то так происходит. Это помогает решить массу, ну, скажем так, бытовых проблем. Я не сильно с ними сталкиваюсь, но с теми, с которыми сталкиваюсь, решать помогает. Да.
Достаточно продолжительное время вся страна носится с некими синими китами. Там в социальных сетях одни дети других пытаются сподвигнуть там, к самоубийствам. Там видеоблогеры это комментируют, ползет там целая пелена, информационный такой шлейф. Но здесь возникает вопрос о социальной ответственности. Например, видеоблогера, она вообще нужна, и если нужна, то какой в нее надо смысл вложить? Что это такое?
Тут двояко, как обычно. Как только начали про это говорить, давайте обратимся к статистике. Вот есть дети, например, там с 10 до 14 лет. И есть дети с 14 до 18 лет. Ну, утрирую. Количество самоубийств в этом сегменте и в этом совершенно разное. С 14 до 18 дети страдают психически гораздо сильнее, чем маленькие. Есть статистика, в рамках которой мы можем посмотреть, сколько же детей кончают с собой вот такого возраста на протяжении года. Если мы посмотрим в статистику, то мы внезапно увидим, что с повышением благосостояния наших граждан статистика детских самоубийств вот непрерывно падает. Когда устраивают эти истерики про синих китов, цифры покажите, сначала цифры покажите, потом мы будем говорить. Если такое случилось с неким ребенком, которого вы знали, это, безусловно, трагедия. И если в этом есть следы участия каких-то дегенератов, которые создают подобные группы и льют дерьмо детям в головы, ну, дегенераты должны быть выявлены, привлечены к ответственности, если это можно доказать, то наказаны соответствующим образом. Мне кажется, что подобные вещи, они, ну, это вот какой-то, знаешь, этот сиюминутный массовый психоз. Завтра про него забыли, послезавтра выяснилось, что все это было не так, что это журналисты там наизобретали чего-то, не глядя ни в какие цифры, ни в статистику, ничего. Вот с ребенком такое случилось. Повторюсь, трагедия, да. Привлечение внимания к трагедии, ну, гораздо эффективнее работает для журналиста. Ну, это не так. То есть это явление не массовое. Невозможно заставить ребенка совершить вот такие вещи. Единичные случаи, безусловно, бывают. Делать из этого там что-то немыслимое – это неправильно. Меня другие вещи, например, в социальных сетях, группы откровенных нацистов, группы каких-то религиозных мракобесов, там, сектантов, черти что, из боку хвостик, какие-то там неоязычники, какие-то фашисты, монархисты, там вот общество просто шизофренией поражено. Нацисты несут какую-то откровенную нацистскую ахинею, гитлеры на аватарках, там, радость по поводу убийства русских, не русских, вообще там неведомо кого, разжигание там национальной религиозной розни. Ну, на мой взгляд, такими людьми должен заниматься закон, то есть органы внутренних дел. Это однозначно говорит о том, что пока все эти интернетные СМИ находятся на стадии становления, там, естественно, бурлят самые разнообразные субстанции. Пока это не устаканится и не обретет такую вот нормальную форму, естественную, ну, должен быть некий технологический предел наступить в скоростях доставки, там, красивости изображения и все такое. После чего должно начаться устаканивание. Но это вовсе не значит, что все дегенераты должны иметь возможность действовать сейчас. Дегенераты на территории России должны выявляться и привлекаться к ответственности, дегенераты, выехавшие за рубеж, должны привлекаться к ответственности тамошними органами внутренних дел. Ни о какой моральной ответственности за свои действия речи нет и быть не может. Людей больше, как коммунистическая партия, никто не воспитывает, их ни к чему хорошему не призывают, никакая религия с этим не справляется и справиться не может. Поэтому остается только закон, который за призывы там, к террористическим действиям, свержению действующей власти, вот есть закон, ну вот это для тебя написал, будь добр ответить, по-другому никак.
Ну, то есть, суммируя твои слова, вот эта вот пока невнятная и добровольная социальная ответственность, она все-таки должна обернуться ответственностью уголовной.
Ну да. Ну вот, например, вот у нас ведут какую-то эту борьбу с самоубийствами. Для меня она странная, я не понимаю. Вот, например, у меня там за какой-нибудь там 2011 год висит новость на некоем сайте новостном большом, не у меня, новость о том, что там кто-то совершил определенные деяния. Мне приходит письмо из Роскомнадзора, что вот здесь у вас запрещенные материалы висят. Ну, мне, извините, плевать, я эти материалы там в течение полусекунды уничтожаю и пишу о том, что я их уничтожил. А в оригинале они висят. Как-то мне это странно, какая-то двойственность, а почему ко мне такое внимание? Оригинал-то не у меня, и просмотров больше не у меня, а там. Но, тем не менее, чего-то делают, я как законопослушный гражданин все это исполняю, мне никакого дела нет.
Безусловно, ты своей деятельностью оказываешь на массы некоторое влияние. Насколько она лично тебе заметна, ты замечаешь вообще, что мировоззрение как-то под твоим влиянием у окружающих тебя людей меняется?
Да, меняется очень сильно, вижу, конечно, да. Я когда-то давно про это писал, то есть вопросы задавали подобные, а что ты вообще делаешь? Ну, средства массовой информации, они для того, чтобы формировать общественное сознание. На мой взгляд, наши тогдашние средства массовой информации неправильно формировали общественное сознание. Я, например, решительно против того, чтобы детей выращивали в сугубо антисоветском духе, вне воспитывая в детях ненависть к собственному государству и к собственным предкам. Это ж, ты знаешь, это все явление одного порядка, когда вам в кино показывают каких-то там очередных упырей из НКВД. Это вам показывают власть. Это не упыри из НКВД, это власть. Это государственная власть, которая, несомненно, отвратительна, она настолько мерзка, вот как вот эти вот гниды от кинематографии вам это показывают, вот такая ваша власть и есть. Ее не должно быть. Это ключевой месседж, так сказать, который все эти фильмы и сериалы шлют, все эти штрафбаты там, апостолы и прочее. Государственная власть настолько омерзительна в любом ее проявлении, что ее не должно быть. Это пропаганда, напрямую воздействующая на мозг. И ну, если вы такие твари, то вот то, что происходило в Киеве, ну, это абсолютно нормально. Что вас только убивать можно. Вот эти вы рожи НКВДшные, вы наследники НКВД, вы настолько омерзительны, что вас надо всех убить. Правильно ли это? Я считаю, что нет. Я считаю, что я, как СМИ, тоже должен формировать общественное сознание. Я его и формирую. Ну, мне кажется, что у меня достаточное количество мозгов, сообразительности, образования, чтобы не учить людей всякой мерзости, в отличие от создателей подобных фильмов и сериалов. Я так думаю, что торжествовать должен здравый рассудок и прагматизм. Вот это моя страна, я в ней родился, я в ней живу и, надеюсь, в ней и умру. Мне интересно, что в моей стране было. Давайте обсудим, позовем специалистов, которые расскажут, как происходили те или иные события. Вот точка зрения специалистов, вот другие точки зрения, которые мы разбираем. Вот это, например, точка зрения идиота. вот это психбольного, а вот это откровенного врага. Это не точка зрения, это военная пропаганда. Наша страна воюет, и враг против нее ведет агрессивную пропаганду. Ну, хотя бы знать об этом надо. Дальше вот мы разобрались, так сказать, с историей, а идущий параллельно процесс – это прагматизм. Ну, расскажите, а какая мне прибыль от того, что вы вот тут что-то там разоблачаете, якобы какие-то там адские преступления большевиков? Какая польза стране вот от этого? У меня в жизни, например, есть приоритеты, в рамках которых я занимаюсь тем, чем мне надо заниматься, не тратя время, например, на общение с хейтерами. Зачем это? Вот сейчас, например, надо строить промышленность, поднимать экономику, а вот эта ваша непрерывная брехня про какие-то там преступления сталинизма – это зачем? Это народ должен быть озабочен событиями столетней давности? Нет. Он другим должен быть озабочен. Например, посмотреть, сколько вы денег воруете, как у вас там все это распределяется. Мне вот это интересно. Я сегодня живу. Что вы там? Сколько вы школ построили, поликлиник, детских садов? Насколько улучшилось медицинское обслуживание? Куда я в родной стране могу поехать на курорт? Где я могу заняться туризмом? Вот это, давайте мне про это. Почему я должен все покупать с Запада? Мы вообще, что ли, безрукие? Почему нет товаров надлежащего качества? Где автомобили, на которых все хотят ездить? Где самолеты, на которых мы все хотим летать? Где курорты Краснодарского края, 1200 километров по берегу Черного моря? Почему Советский Союз закончился? Почему за это время 900 километров, там 1200, а 900 километров не освоено? Это как так получилось? Это вы специально, что ли, людей в Турцию и в Египет отправляете, чтобы деньги туда везли? А мне не надо деньги туда везти, я хочу, чтобы здесь. И вот в этом аспекте, ты знаешь, все эти преступления сталинизма, вы что мне сказать хотите? Это была преступная власть, да? Эта преступная власть преступно победила во Второй мировой войне, да? И теперь мы пересмотрим результаты Второй мировой войны. Это вы к этому говорите, да? Вот про этих преступники, преступная власть. А теперь пересмотрим целостность российской, территориальную целостность Российской Федерации. Вы меня, конечно, извините, но как-то я вот к этому не склонен. Возможно, у кого-то из этих людей, если их можно так назвать, в перестройку никакие родственники с окраин, из бывших республик не бежали в Россию, там никого не убили на Кавказе, в Азии, сирот вы тут не воспитываете, возможно, это так. Вы еще хотите, что ли? Я нет, я не хочу никакого пересмотра территориальной целостности Российской Федерации, ни сокращения России до масштабов Московского княжества. Я не хочу. Я считаю, что вы все подонки, изменники Родины и предатели. Вы хотите мне, моей семье, моей стране безусловного зла. Вы хотите уничтожить мою страну, а значит, меня и мою семью. А я не хочу. Вот это вот у меня приоритет. И это я считаю прагматизмом. И я считаю, что именно так должен думать любой гражданин России, что, собственно, в голову и внедряю. И в отличие от этих персонажей, ну, посмотри, как на последних выборах, сколько процентов получили эти замечательные люди голосов. Это один пример, а второй пример – вот акция «Бессмертного полка». Как так получилось, что туда по 20 миллионов человек выходит почтить память предков? Это вашими стараниями они туда идут? Я считаю, нет, это нашими стараниями. Я считаю, что двигаемся в абсолютно правильную сторону. Вот.
Ты как человек, знакомый с иностранным языком, как можешь оценить, насколько мы, как аудитория, интересны Западу в этом видеоблогинге, и насколько Запад может быть интересен нам? Я так понимаю, что языковой барьер, в основном весь интерес на корню рубит, или это не так?
Мне кажется, не совсем так. То есть американцы, например, ну, берем самый, так сказать, яркий пример — Соединенные Штаты Америки, они вообще не интересуются, что происходит во внешнем мире. Соединенные Штаты – это отдельная вселенная, в рамках которой событий и информации внутри страны выше головы для этой самой страны. Я замечу, что то же самое касается и нас, и Китая, и практически любой другой большой страны. Им неинтересно это, вообще неинтересно это, понимаешь, это как у нас внезапно взять, я со всем уважением, но начать показывать новости из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Я не к тому, что там плохие новости, они просто неинтересные для нас. Ну, кроме, например, там какой-нибудь талантливый исполнитель выпрыгнет, споет обалденную песню или снимет замечательный фильм где-нибудь в Казахстане про зомби, и все бросятся смотреть, и через это начнут интересоваться, что в Казахстане-то бывает. Да, там всякое бывает, как и во всякой стране, там тоже люди живут, и не дурнее, в общем-то, нас, но никому не интересно. В США это целенаправленно, государственная политика заточена так, что мы говорим только о том, что происходит внутри страны, а где вот эти пёсьеголовые живут и что они там делают, никому не интересно, только когда мы их бомбить полетим, чтобы у них была свобода и демократия, тогда мы про них говорить начнем. Знать вы про них будете только то, что мы вам расскажем по телевизору. Безусловно, при этом есть какая-то, ну, некоторая часть людей, которым то, что мы там делаем, снимаем, показываем, было бы интересно, но таких людей исчезающе мало. Эту задачу выполняет Russia Today. Russia Today, как это в Британии говорят, как раскаленная кочерга в заднице. Вот. Пожалуйста, это да, это оказывает серьезное воздействие. Телевидение на данный момент интернет не заборол. Телевидение гораздо сильнее и в плане трансляции, и в плане того, что это все-таки фабрика, где работают специалисты на хорошем оборудовании, производя контент там просто в гигантских количествах. Эти, да, эти воздействуют. Не зря же там, в этой цитадели демократии под названием Великобритания, такое жжение в заднем проходе испытывают, что надо вот закрыть немедленно, чтобы они ничего не показывали. А там всего-то альтернативная точка зрения на то, что вы десятилетиями врете своим согражданам, изображая свою BBC, там, непредвзятость, там еще что-то. Какая там непредвзятость? Вы политически ангажированные все насквозь и постоянно лжете, вообще не стесняясь ничего абсолютно. Вот Russia Today выпрыгнула, и вдруг, о боже, это угроза национальной безопасности, когда известные события просто несколько под другим углом показывают. Заметь, это же не коммунистическая СМИ Russia Today, там нет про коммунизм ни слова, а даже так не устраивает. Поэтому, ну, на данном этапе никакие блогеры, конечно, конкуренцию этому составить не могут, да и вряд ли смогут. Они ограничены в средствах, там, способностях, производительности и все такое.
Если взяться снова за нашу родину, вот такой канал воздействия на ту же молодежь, как YouTube, он каким-то образом государству интересен? К тебе, например, с такими вопросами обращаются?
Нет, вообще не интересен. Там какие-то, ты знаешь, с моей точки зрения, люди, живущие в отрыве от реальности, они вообще ничего не понимают, но это объясняется рядом, так сказать, вещей. Во-первых, в силу возраста не понимают, что это такое. Во-вторых, в силу материального состояния они в другой реальности проживают, им это тоже там неинтересно. Но происходит-то страшное, что вся молодежь, в отличие от людей взрослых, молодежь телевизор не смотрит практически вообще. Или вообще не смотрит, или практически не смотрит. То есть это там статистическая погрешность. А зато все смотрят YouTube. А в YouTube, с одной стороны, малолетние дебилы, показывающие задницы и ругающиеся матом, а с другой стороны, Лёша Навальный, например. И поскольку в подростковом возрасте, ну, как любой нормальный подросток, все отрицает, родители плохие, школа отстой, и вообще все вот эти у власти должны уйти. Что-то они засиделись. Ну, там наивный вопрос, тебе сколько лет было, когда они засиживаться начали. Они ничего другого не видели просто и не понимают. То есть, если человека взрослого спрашивать, вот 90-е и 2000-е, они как, отличаются? ну, там нервный смех только будет, потому что они не то что отличаются, это другая реальность, и вы живете в раю по сравнению с тем, что было в 90-х. А, так сказать, занявшись так называемым протестом, дело нужное, никто не спорит, но оно бывает конструктивное, а бывает деструктивное. Так вот, занявшись деструктивными протестами, вы хотите страну обратно ввергнуть в хаос. Когда эти майдауны на Украине с кастрюлями на башках скакали, им непрерывно говорили, что это у тебя площадь Тахрир. Что вы такое говорите? Что вы нас сравниваете? Какая Ливия? Какой Египет? Вы о чем? Ни о чем. Ну, посмотрите теперь на себя. Вот у вас гражданская война. Вот первое, оно же ключевое. Свергнув какого-то мифического вора, вы привели к власти таких упырей, что и не мечтали даже. Всеобщее обнищание, рост цен на все что угодно и, так сказать, вишенкой на торте – гражданская война и десятки тысяч убитых. Оно того стоило? Нет. Вот вы одного упыря, возможно, псевдоупыря отогнали, а привели к власти настоящих упырей. Вы устроили гражданскую войну, благодаря вам, дебилы, люди убитые. Это только вашими там стараниями, скачками на Майдане эти люди убиты. А мы такого не хотели. А когда тебе, козлиная башка, с кастрюлей объясняли, чем все это закончится, ты же был гораздо умнее, чем те, кто тебе объяснял. Ты же продолжал скакать, орать, там, рассказывать, Америка с нами, еще что, ну да, с вами и все остальное тоже с вами. Ну и наши идут тем же самым путем. А с чего вы взяли, что у нас будет так же, как на Украине? Ну вот, вот ни с чего. А давайте посмотрим. Тунис, Киргизия, Грузия, Украина, Египет. Где вы там это за последнее время устроили, взяв больную тему, какую-нибудь коррупцию, устроив вокруг нее дикий кипиш, выбежав на улицу, свергнув власть, покажите мне хоть одну страну, где стало лучше. Покажите. Что вам говорит о том, что у вас получится лучше? С моей точки зрения, ничего. С моей точки зрения, это обычный государственный переворот, приход к власти каких-то мутных упырей и, естественно, гражданская война, как следствие падения уровня жизни, десятки тысяч убитых, в России будет еще круче, в общем-то. Ну и вот в интернетах все это сейчас благополучно готовится и варится. А надо ли этим заниматься государству? Государство пытается там активизировать какую-то деятельность, например, ну, там, чтобы законодательство, там, 282-я статья за разжигание там, национальной розни, террористические призывы и всякое такое. Хорошо ли это? Да, хорошо, конечно, должны карать. Но это давно уже работает не так. Это, понимаешь, это как, я не знаю, при сифилисе шанкры зеленкой мазать. Надо ли помазать? Ну, наверное, надо. Только причина болезни она в другом, и заходить надо с совершенно другой стороны. А осталось уже единственное – не можешь победить – возглавь. Бороться с балбесами бесполезно. Ну, если в стране коррупция, да? Вот Лёша Навальный заснял какой-то ролик про Дмитрия Медведева, в который там все разоблачил. Ну, в стандартном стиле ни в один суд не пойдешь, никаких доказательств, ничего, голословные выкрики. Что делает власть? Благодарно молчит. Ее это не интересует. Что думает простолюдин? Ну, вы молчите. Значит, вам нечего сказать. А раз вам нечего сказать, значит, в ролике правда. Ну, раз вы молчите, я... Честно сказать, я даже понять не могу, чем руководствуются люди, которые молчат. Вот реакция общественности, все правда, все правда. А где разоблачительный ролик? А где рассказ про то, что случилось на самом деле? А где тщательный разбор того, что показано, с рассказом, вот это ложь и вот это ложь, вот документы, вот документы, вот документы. И это все безосновательно, вас обманывают, это лжецы и нехорошие люди. Где это? Ничего нет, никому ничего не надо. Где, вот, ну, я не знаю, произошел там теракт в Питере, я записал ролик про то, что я про это думаю. ролик там 600 тысяч просмотров сразу, и вдруг посреди этого ролика, значит, вдруг прибегает откуда-то орда этих специально включенных дегенератов. Жуткая орда совершенно, то есть там одних дизлайков, по-моему, 4000 поставили, это должно меня, понимаешь, там как-то угнетать или что. И четырехэтажным матом обкладывая меня, какая же ты тварь, паскуда, то есть там при ответе на вопрос, уж не правительство ли это устроило теракт, ну, на мой взгляд, надо обладать совсем уже там тронуться умом, на пальцах объясняют, это чтобы от протестов отвлечь внимание. Слушайте, ваше стадо школьников, оно ни на что не влияет. Как ты их назвал? Да там не только дети были, там и ах ты гнида, ах ты тварь, там кремлевская подстилка, там залезал всем жопы, там и понеслось, и понеслось, и понеслось. Это, кстати, я замечу, люди, которые выступают, с их слов, за свободу слова, за демократию, за права человека. Как только это касается вот чего-то, так сказать, что их действительно там интересует и волнует, забыто будет все. Ты будешь там заплёван, уничтожен, растоптан, расстрелян. Это они сейчас просто не могут никого убивать. Как получат власть, как на Украине? Сначала зеленка, потом в мусорный бак, а дальше тебе прострелят башку просто или куда-нибудь вывезут, закопают, как это у них принято там. Вот. Государство же не делает абсолютно ничего. Лично я ничего не вижу вообще. Может, конечно, слабо смотрю, но я не вижу ничего. Ни одного канала вот такой, знаешь. Я не могу сказать, что это какая-то прогосударственная направленность. Но это же наша страна. Мы в ней живем. Мне интересно, какие у нас открылись фабрики. Повторюсь. Сколько поликлиник, детских садов, увеличилась рождаемость. Меня не интересуют подробности жизни очередного какого-то там идиота-клоуна, который скачет, кривляется. Ну, смешно, безусловно, прикольно получается. Есть, например, замечательный весельчак Паша Воля или там Гарик Мартиросян. С моей точки зрения, исключительно талантливые люди. Вот они выступают, мне страшно весело, смешно, я радуюсь и смеюсь. Но мне не интересно, например, кто же на... у Гарика Мартиросяна, где он живет, на какой машине ездит, неинтересно, это его личная жизнь, вот я считаю, что я туда лезть не должен, так мне вместо нормальных, интересных там событий, новостей, все время втюхивают какую-то ахинею, какой-то Дом-2, вы чему детей учите, хотелось бы узнать, ну, только ролики, лучшие драки Дома-2 2016.
Надо пересмотреть.
Отличный вообще, то есть вот уровень, так сказать. Обалдеть, не встать вообще. Девиц там по мордам хлещут, кулаками бьют. Ну, конечно, может быть, кто-то там этого заслужил. Как минимум странно такое записывать, а потом окружающим показывать. Есть ли что-то положительное? Да ничего нет. Я не знаю, на мой взгляд, любому мальчику, например, ну, со страшной силой интересно, как электрическую проводку провести. Как там дощечку отпилить, сколотить какую-то полочку для мамы? Я думаю, и сейчас это выглядит точно так же. Денег-то, по большому счету, ни у кого не стало, несмотря на наступление свободы. Все надо делать своими руками. Вот какие-то там, я не знаю, уроки труда. Это же очевидное, что показывая детям, как правильно что-то сделать, им при этом правильные взгляды на жизнь, ну как нормальный трудовик. Он же не только киянками бросался.
Так он еще и умел что-то этой киянкой делать.
Да, еще при этом незаметно что-то объяснял, как вообще жизнь устроена и что делать надо. Ничего подобного нет. Вообще ничего нет. Никаких общественных дискуссий там по делу, так сказать. Никаких результатов даже от тех, что есть в телевизоре. Ну вот, смотрю, например, передача с Владимиром Соловьевым. На мой взгляд, Владимир Соловьев, он у нас выдающийся в этом плане, лучший, лучше нет. Приходят толковые люди рассказывают, ну, интересные вещи, высказывают, на мой взгляд, здравые мнения там по ряду позиций, и я все время с интересом смотрю и слушаю, но закончилось, а дальше что? Ну, не глупые люди, интересно поговорили, а дальше это как-то где-то что-то реализуется, нет? Или наши разговоры, они остаются только разговорами, ничего нет. А вот это вот в родной стране отсутствие контакта между властью и народом, То есть внутри властного аппарата все хорошо, сверху вниз спускается, вертикаль власти работает, а там, где стык с народом, там работать перестает, вообще ничего не работает. Так всегда было и так есть. Но вот у вас теперь есть интернет, где можно публично обсуждать разнообразные инициативы, где можно взять людей талантливых, у нас их много, которые чему-то хорошему научат массы, что-то покажут, куда-то увлекут к какой-то созидательной, благородной и вообще хорошей деятельности. Ничего нет. Даже какой-нибудь благотворительностью заняться, и то приходится, знаешь, как учил наш друг Иисус Христос, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Потому что для того, чтобы открыть благотворительный фонд, там охренеешь от открытия, а дальше там такое, что лучше бы ты этим не занимался. Это надо вообще бросить все на свете и заниматься только этим, а основную часть твоих занятий составит как бы отбиться от проверяющих, которые считают, что ты вот тут украл, там украл. Оно как-то, мягко говоря, странно. Почему государство бросает это на самотек? Я не знаю. Мне кажется, что на стыке населения и власти там ничего не проходит. Они просто не понимают, что происходит в интернетах и чем это государству грозит.
Вот. Я вот слышал такую версию, что власть, возможно, не хочет выходить, так сказать, на диалог с народом из-за того, что считает, что это общение не уровень. То есть уровень власти, он неизмеримо выше, чем уровень народа, и как бы стыдновато общаться вот с этим низшим классом, что-то там до него доносить.
Ну, я так не думаю. Они просто, повторюсь, живут в параллельных вселенных. Этим не интересно, что происходит там, а тем не интересно, что происходит здесь. Просто неинтересно. И это категорически неправильно. Есть масса всяких странных решений власти. Например, взять какую-нибудь гражданку Васильеву, которую изловили там на какой-то чудовищной коррупции, взять и публично отпустить. А что тут такое, или какого-нибудь Сердюкова? Ну и а что вы ждете в ответ-то? Это вот мы живем всегда на краю вулкана, а вы туда еще и это тротиловые шашки все время бросаете. Там и так булькает. Зачем вы это делаете? Неужели нельзя заняться чем-то положительным и извлекать из этого живую настоящую пользу? Это не так трудно. Ну, вот уже не раз и не два говорил, случится какое-то событие. Должна быть специальная команда журналистов специальных, которые сразу отправятся на место и начнут оттуда бомбить репортажи, показывая вот так, вот так, вот здесь, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Предпринято то-то, 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 то-то. Оно иногда бывает.
Ведь это же немедленно заклеймят как государственную пропаганду, специально подготовленные проплаченные люди в нужном вам ключе.
Ну а как по-другому? Вот, помнишь, был город Крымск, который там смывало водой, отведенной от дачи Путина, она там за хребтом, ну этим-то наплевать на все. Либо там слив из водохранилища организовали, водохранилище там просто стена, никаких ворот и труба, через которую вода самый этим перелив работает, вот она течет. Нет, открыли ворота, слили и убили 3000 человек. Приехав на место, говорят, ну видишь там, вот если вот на этот дом залезть, вот на этот, то он там бульдозерами и экскаваторами закапывают людей, трупы неучтенные. Вот, вот у нас телебригада, может, мы поднимемся, заснимем. Ты с ума сошел? Здесь везде снайперы ВВ сидят. И всех, кто на крышу вылезает, сразу убивают, наглухо валят тут же.
И они там за домом прям завалены.
Ну а если мы, как государство, вот ты видел журнал из морга? Видел? Там вот труп записан 4851. О чем это говорит? 4851 труп. Ну, я как милиционер, минуточку, в курсе, что журнал там с 1966 года, там, ну не знаю, 86-го, в курсе, нет? Ты отмазываешь власть. Ну, какое ж я отмазываю? давайте как-то это трудиться с информацией нормально. Ну хорошо, пусть, ладно, пусть на стартовом этапе орут, что это государственная пропаганда там и прочее. Меня другое интересует. Вот смыло Крымск. Вы тут вокруг устроили вакханалию идиотии, прыгали, орали, врали постоянно. А чем закончилось-то? Вот ключевое, чем это закончилось? Вы там лагерь организовали, кому-то помогали, а туда пригнали войска. Начнем отсюда. Сколько было вас и сколько было солдат? Какие объемы работ выполнили вы, какие объемы выполнила армия и МЧС? Давайте сосчитаем. А теперь перейдем к самому ключевому. Компенсации кто платил этим людям, пострадавшим от наводнения? Вы или государство? Так вот, рассказ про то, что делали солдаты, то, что делало МЧС, и сколько выплачено денег, и кому? И что там реставрировано, восстановлено? Это пропаганда? Давайте спросим у людей, которым эти люди помогали, армия, МЧС и государство. Давайте у них спросим. То, что вы туда прискакали использовать это для своей пропаганды, сугубо антироссийской, ну, я понимаю, да. А я вот в России живу, и мне хочется, чтобы в России было хорошо, а вы ей хорошо не делаете. Нет. А государственная пропаганда качественная, она необходима и в телевизоре, и в интернете.
На твой личный взгляд, там когда-нибудь очнутся, придут, да, с вопросами, а как нам вообще делать-то, как правильно?
С вопросами вряд ли придут, а очнутся, они просто будут вынуждены. Там постепенно становится понятно, что судьба Муаммара Каддафи, она не иллюзорна. Оно все рядом. Если вам казалось, что вы такие умные и деньги вывели за кордон, и там все будет хорошо, ну вспомните про Каддафи, где оказались все его деньги. Это пока вы 2 триллиона долларов за перестройку из России вывезли. Обрати внимание, на Западе никто ни слова не сказал. Это же прекрасно, когда такое бабло вливается в экономику. Это волшебное просто действие. А как только их прижмет, прижимает уже, и понадобятся деньги, внезапно окажется, что вы эти деньги украли у российского народа. Должен быть повод, чтобы у вас их отнять, эти деньги, и их отнимут. Если вы при этом останетесь живы, ну, пойте псалмы, вам крупно повезло. То, что Россия находится в международной изоляции, это же не потому, что мы врожденные коммунисты, хотя мы прирожденные коммунисты. Это не потому, это потому, что она, как Россия, всем мешает. Если вы эту страну возглавляете и ей рулите, ну, надо помнить о том, что бывает. А если на вас наезжают, выход ровно один. Что надо для того, чтобы на тебя не наезжали, большие и сильные? Надо самому быть большим и сильным. Так вот, если в рамках капиталистической экономики вы там нашли свое место в мире, шучу. Потому что место ровно одно, у Параши, уже все поделено, и вас могут поселить только возле Параши. Но жить вы там не захотите, мы не это, как его, не Южный Судан и не Сомали. Надо искать какие-то другие пути. Как нам жить отдельно от вас и так, чтобы вы нас не трогали? Это значит, надо строить свою экономику, свою армию, свои новые ядерные бомбы, благодаря которым мы до сих пор живы, а это благодаря двум персонажам – Иосифу Виссарионовичу и Лаврентию Павловичу, так сказать, самым выдающимся, которых пытаются объявить преступниками. Ну вот, вооруженные до зубов и с могучей экономикой, да, мы чего-то можем. Но для этого не надо деньги хранить в офшорах, убегать в Майами, еще чего-то там, вас везде найдут. Это уже невозможно скрыться. И, собственно, все это уже стоит во весь рост. Нужна еще одна индустриализация. Кто ее будет проводить, какими силами, кто за это ответит? Вынуждены, но советоваться не пойдут. Это не в наших этих самых традициях.
Чтобы на сегодня закрыть вопрос этой государственной пропаганды, а тебе какие-нибудь примеры хотя бы поползновений в этом направлении известны? Вообще Родина чем-то подобным, может быть, начала заниматься?
Я про такое не знаю. Как-то раз мне позвонили и сказали, что в рамках какого-то проекта государственного мне присужден государственный грант в размере 300 тысяч рублей. На тот момент это 10 тысяч долларов США было. Ну, постольку, поскольку Мне все время звонят всякие дегенераты там, с шутками какими-то, прибаутками. Я, естественно, всех без промедления, ну, не сказать, что послал, но в достаточно резкой форме предложил больше не звонить. Потом засомневался, полез посмотреть, а там действительно мне какой-то грант выписали. Ну, я испытал неловкость, что я так ответил, не перезванивать не стал, ничего, но и мне больше никто не звонил. Это, собственно, все. При этом никто ко мне не приходил, никто меня никуда не продвигал, ни о чем мне не сообщал. Вот, так сказать, сказали постфактум, ну вот так оно закончилось. Про другие случаи, ну, я это не сильно с кем-то общаюсь, но я никогда не слышал, чтобы кому-то как-то помогали, тем более материально. Никогда не слышал. Видел несколько раз такие вещи, но не знаю, там специфические и неспецифические. Помнишь, у нас был такой блогер, как его, Адагамов этот, по кличке Другой или как его, который публично сообщил, что при аварии там этой Саяно-Шушенской ГЭС, когда там толпа народу погибла, сколько там, 75-76 человек, я не помню, боюсь наврать, что там кто-то стучится, а эти гады, значит, не спасают людей. Ну вот его взяли, отвезли на эту электростанцию. Ну, посмотри. Ну, там, понятно, о стыде или о чем-то говорить бессмысленно. Ну, съездил, сфотографировал. Вот, вот я посмотрел своими глазами, стуков не слышал, уже все утонули и умерли. Я не знаю, но. Раньше была программа «Время», где все время шла битва за урожай, а теперь у вас все переместилось в интернет, вот у вас блогеры. Вам не интересно взять какого-нибудь блогера и отвезти на какую-нибудь Кубань, Желдормаш, я не знаю, я в Фейсбуке подписан, там какой-то толковый паренек ведет репортажи с предприятия на Кубани, вот разваленные цеха, а мы вот тут вот делаем вот такое, с интересом смотрю, это не голые жопы в телевизоре, а нормальные мужики и тетки заняты нормальной работой. Ну вот соберите этих блогеров, отвезите их туда. Не надо их возить в какие-то дурацкие путешествия через Тибет и Таиланд. Да мне плевать, что там у вас на Тибете и что у вас в Таиланде. Я туда на отдых езжу, лежу на пляжу, все остальное меня не интересует. Меня интересует тепло, хорошее море, фрукты. Ну, иногда можно на этих сходить посмотреть, как их этих, ну ты понял, смешных. Все. Все приоритеты сосредоточены в родной стране. Почему вы их не возите? Почему вы не делаете передачи про это? Вот поставили какое-то новое оборудование, какие-то мега-станки, делают мега-вещи, есть специалисты. Мы с тобой ездили вот к братьям Лобаевым, например. Я лично просто поражен, что вот железки уже такие крутые, вот затвор снайперской винтовки там здоровенный, одним пальцем открывается, закрывается. Я такого не видел никогда. Ну, я, будем откровенны, кроме автомата Калашникова, ты ничего и не видел.
Ну, считай, что видел все, раз видел автомат Калашникова.
Он специфический все-таки, но это великолепные изделия, прекрасно стреляют. Ну, не все у нас вокруг оружия. Ну почему? Совсем уже глупость скажу. Вот он, я. Отвезите меня на какой-нибудь ледокол, там, на Северный морской путь, на какую-то платформу в океане. Покажите, что там люди делают, как это вообще выглядит. Ну что, никому не интересно, что ли? Ну, вот кроме там событий из личной жизни какой-то очередной овцы. Я не знаю, никчемной и бессмысленной. Кто-то там с кем-то развелся, женился. На кой хрен мне это знать вообще? Нет, никому ничего не надо. Ну, может, посмотрят наш ролик, осознают, как себя надо вести.
Ну, поделюсь по такому случаю личной горечью. Уж сколько лет стучусь в подобные ворота. Ну, обычно в пресс-службах предприятия к этому относятся, мягко сказать, с прохладой. Это же работать надо, надо что-то организовать, надо кому-то обосновать, кто это, что он покажет, а не будет ли он искать мусор за баней.
Ну, это тяжело. Да. Ну, ты знаешь, если посмотреть на какого-нибудь блогера Варламова, который там… Я поехал на Мадагаскар, вот мадагаскарские помойки. Ну, я как-то не очень. Мадагаскарские помойки. Мне неинтересно. Поехал в Нигерию – нигерийские помойки. Поехал в Екатеринбург – екатеринбургские помойки. Ну, мне как-то неинтересно. Естественно, глядя на таких, ему кажется, что он какую-то правду показывает. Это неправда. Это достаточно специфический взгляд на жизнь. Общество устроено так, что вот здесь вот дворцы золотые, а вот тут помойки, да. Ну так показ помоек только. Это то же самое, что показ только дворцов. И показ середины – это то же самое. Вот есть, так сказать, разные эти слои, уровни, показывать надо все. Ну а если ты сосредоточен на помойках, ну кто ж тебя позовет? Не позовут, нет. Это неправильно. Ну так и это ломать надо. Сломать можно только активными действиями, когда вот он труд, а вот он результат. Вот посмотри, ты ж на Валенковый завод, помнишь, ездил?
Да, прекрасное отлично. Место.
Да, и люди отличные, и продукт замечательный. Я до сих пор в них хожу, в этих замечательных валенках. Что не так-то? Что ты там плохого про это дело сказал и показал? Все неправильно.
Не сдадимся, будем биться за правду. И возвратимся, пожалуй, к миллионерскому вопросу. Я так понимаю, что в этом году рубеж в миллион, скорее всего, будет преодолен. Какие-то широкие празднования по этому поводу, может быть, уже запланированы.
Народные гуляния.
Весь миллион приглашен в Питер.
К сожалению, невозможно. То есть миллион не завести. Но у нас с Дементием есть самогонный аппарат. И поэтому свое внутреннее празднество, естественно, обеспечим в наилучшем виде. У нас тут целая кулинарная студия построена. Тоже, кстати, массу народу интересует. То есть, когда я это дело затевал, я так еще до полной силы не довел, но тем не менее, когда затевал, ну, все хором сказали, чушь какая-то, зачем это надо, там полный телевизор всей этой кулинарии. Фигня все это полная вообще. Там своя аудитория, здесь своя. То есть, когда люди подходят и говорят, а мы вот готовим все, что вы советуете, очень вкусно. Давайте больше, давайте еще. Ну, вот почему нет-то? Оно все давным-давно побилось на ниши, и в этих нишах действовать можно совершенно спокойно. Ну а когда подписчиков много, не знаю. Даже в процессе приготовления еды людям можно рассказать что-нибудь интересное, познавательное и, самое главное, полезное. Не только в области еды, а вообще. Вот. Поэтому накала снижать не планируем. Надеемся, что дальше будет получаться лучше, больше, быстрее. Скоро лето, опять-таки. Сейчас вот наш этот снежный апрель закончится. Я надеюсь, что начиная там с майских праздников, уже на свежем воздухе все как мы любим. Зеленые яйца, красные яйца, газовые грили, там угольные, коптильни и всякое такое еще и на природах этим займемся. Простор нынче необычайный. Я когда захожу, меня больше всего как радовали, так и радуют, например, магазины инструментов. Я даже ничего не покупая, хожу там, разинув рот, мать честная, и это есть, и это есть. Ну, в СССР не было ничего фактически. То есть купить электрическую дрель, например, это вообще за гранью было. Купить там электрическую эту цепную пилу, это вообще там у нас в деревне одна такая была, все ходили посмотреть.
Дружба.
Да, дружба. Ну, дружба тяжелая, понимаешь, и бензин воняет, и голова болит. А тут вот такое. Все есть, вообще все есть, делай, что хочешь. Вот только руки нужны, и желание, и материал есть, и инструмент есть, и возможности, и способности. Бомбите на здоровье. Вот этим тоже займемся и всем покажем. Заодно научим хорошему.
Последний вопрос в этом сете. Что посоветуешь людям, которые, возможно, решатся в этот проклятый видеоблогинг свои стопы направить? Или, может, им туда не надо ходить?
Ну, это как с книжками, есть известный совет – можешь не писать – не пиши. Ну, так и тут – можешь не снимать – наверное, не снимай. Есть люди, вот, знаешь, такие Соколов Григорий, например, мне душевно крайне близок, нормальный русский человек, который рассказывает, как развести костер, поставить палатку и поймать кота, не травмируя оного. Отличный Соколов Григорий, по-моему, чемпион просто вот. Есть адвокат Егоров, который тут недавно, я смотрел, из булыжника болгаркой выпиливал ступку. У адвоката Егорова вообще руки из какого-то непонятного места растут, он настолько ловок, вежливый, воспитанный. Хорошо говорит, интересно. Ну, вот таких людей интересно смотреть. Если же в башке ничего нет, то вот это ничего нет наружу, наверное, транслировать не надо. Смотри других, набирайся ума. Ну, а когда наберешься, может, что-нибудь и родишь. А так-то да, вот волшебная дверь, то есть дверь в мир волшебного детства открылась, всем стало нехорошо, не надо это усугублять, не надо. Еще вот, забыл, там комрад по фамилии Шайтер прилёг, по-моему, немец, Салтая, не Салтая, наверное, Салтая, он строитель, где там подробно показывают, как там замесить раствор, как это сделать, как то. Других видел, которые там, ну совершеннейшие там пролетарии люди. Пацаны, сейчас я вам покажу, как я кирпич ложу. Вот там кладка такая, кладка сякая. Вот это так, это сяк, вот такая у меня там выработка в день, такие-то объемы туда-сюда. Я вообще это не причастен к кирпичной кладке, глаз не оторвать, потому что специалист, потому что уважает свой труд, уважает людей, которым он это делает, очень круто получается, очень интересно. Я считаю, что мальчики должны быть сосредоточены на таком, что ты вообще умеешь-то. Мальчик должен, во-первых, все уметь, а во-вторых, стараться непрерывно стать лучше всех. Вот это и должно заботить. Не поездки в Таиланд и Турцию, а рост профессионального мастерства и повышение через это собственного благосостояния себя и своей семьи.
На этой мажорной ноте предлагаю попрощаться с уважаемыми зрителями и пожелаю вам, конечно, больших, как говорится, творческих успехов.
Симметрично. Спасибо.
Благодарю.
Да, на сегодня все. До новых встреч.